Слово благодати представляет проповедь «Молитва стенания». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Мы подходим к концу книги «Псалтырь». И те, кто с нами от самого начала, вы знаете, что мы имели возможность, изучая эту книгу, касаться самых разных, очень интересных тем. И каждая из них животрепещущая, каждая из них касается нас с вами, касается практики нашей жизни. Я уже останавливался на этом и говорил несколько раз о том, что книга «Псалтырь», она интересна тем, что кроме того, что она нам открывает Бога, открывает огромную истину о Боге, истину о реальности жизни, нашей человеческой жизни здесь на земле, кроме этого, книга «Псалтырь» – это практическая книга, максимально практическая книга, в том смысле, что она показывает нам, как бы приоткрывает духовный мир Божьих людей. Людей, которые жили с Богом близко, которые воспринимали Бога, которые ошибались где-то, имели какие-то трудности, испытания в своей жизни. Эти люди с разными характерами, эти люди жили в разных эпохах. Тем не менее, вот их жизнь показана нам всем, она представлена нам для того, чтобы мы с вами могли учиться. Один из аспектов, который, на мой взгляд, достаточно слабо развит у большинства христиан, особенно современных христиан, мы все живем в спешке, и все каким-то образом даже нашу религиозную, духовную, христианскую жизнь измеряем тоже какими-то, знаете, такими ускоренными методами. То есть пришел, послушал, что-то получил для себя, в лучшем случае что-то изменил в жизни. Но достаточно мало людей сегодня, которые могут практически сказать, что они практически знают отношения с Богом. Они имеют их, они пребывают в молитве, они знают, что такое опыт молитвы. Так вот, изучение книги «Псалтырь» интересно еще и тем, что она показывает нам практику молитвы. Я надеюсь, что на протяжении всей вот этой серии, сегодня у нас уже 18-я проповедь на эту тему, на книгу «Псалтырь», на протяжении всей этой серии у вас была возможность вместе с Давидом или с авторами «Псалтыря» учиться молиться, чтобы вы вашу молитву практически могли ориентировать на то, что мы видим в этой книге, на опыт Божьих людей. В прошлый раз мы говорили о песнях восхождения, то есть о тех песнях, которые еврейские паломники, которые приходили на поклонение в Иерусалим, пели, поднимаясь вот туда, на гору, на которой стоит Иерусалим. Эти песни разные, мы касались разных аспектов. У нас осталось еще два блока псалмов. Об одном будем говорить сегодня на примере 142-го псалма, хотя об этом же самом говорит 139-й, 140-й, 141-й псалмы. То есть они все одного типа. И потом последняя часть, последние несколько псалмов, они касаются славы или хвалы Богу. И мы об этом поговорим в следующий раз. Тоже очень много интереснейших фактов там есть. Но сегодня я хотел бы сосредоточиться на молитве, которую возносят люди в трудные времена. У нас всех в жизни много трудностей. Да, есть в Священном Писании много текстов, как, например, в послании Фессалоникийцам, 5 глава, там написано «Всегда радуйтесь». Да, действительно, верующие люди – это те, кто могут радоваться, и они знают, как радоваться. Это совершенно не означает то, что у верующих людей нет долины смертной тени, или у них нет периодов, где им трудно, где, когда они живут, они сталкиваются с реальным испытанием, с реальной болью, с реальной скорбью в душе. И вот эта молитва, которая представлена в Псалме 142, она как раз и касается вот этой ситуации в жизни Давида, когда ему было больно. И он молился Богу. Я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать этот псалом, в нем всего 12 стихов, и потом остановиться на наиболее важных аспектах. Опять-таки, говоря об этом псалме, я хочу вас попросить, пожалуйста, посмотрите на этот псалом, как на образец вашей молитвы. Возможно, у кого-то из вас прямо сегодня, прямо сейчас эта молитва будет актуальной. будет сегодня к месту, к вашему состоянию, к вашей ситуации. Может быть, завтра что-то произойдет. Может быть, через какое-то время, когда вы будете знать, куда обратиться и где научиться правильной молитве. Итак, молитва стенания или молитва в день бедствия, молитва тогда, когда трудно. В чем она заключается? Что она из себя представляет? 142-й псалом, я читаю с первого стиха. «Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей. Не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо я к Тебе возношу душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегая. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я раб Твой». Вот такая молитва, которая была высказана в сложные времена. Скорее всего, эта молитва была написана Давидом уже в конце его жизни, тогда, когда он был в бегах или когда его преследовал его родной сын Авессалом. В некоторых древних манускриптах Септуагинты, Септуагинта – это греческий перевод Ветхого Завета, который был сделан примерно за 200 лет до Рождества Иисуса Христа, сохранилась надпись, приписка вот здесь, где написано «Псалом Давида», сохранилась надпись тогда, когда он убегал от Авессалома. То есть, скорее всего, характер этого псалма вы можете себе представить, одной из бедственных ситуаций, в которой находился Давид. Очень интересно, когда мы говорим о трудностях, у Давида их было много. Это жизнь очень яркая была, в ней было очень много таких высоких точек, как победа над Голиафом, как вот эта ситуация, когда пришел Самуил и помазал его в цари, как победа, когда он захватил все земли, все те, которые Бог обещал Израилю, Давид захватил. У Саула не было этих земель, и у судей, которые были до Саула, не было этих земель. То есть, это была очень яркая такая личность, с яркими точками в его жизни. Но вместе с этим, у Давида было достаточно много таких очень глубоких скорбей в его жизни, очень глубоких переживаний. Часть этих переживаний была по причине его собственной вины. Его собственные проблемы привели его к переживаниям. Часть этих переживаний Давид переживал из-за греха других людей. Люди восстали против него. Интересная ситуация вот здесь, в этом псалме, когда мы читаем Псалом 142, когда мы видим Давида, убегающего от Авессалома, мы здесь видим две проблемы. Первая проблема – это негодный поступок Авессалома, сына Давидова. Это он ложью, обманом, хитростью настроил людей против своего отца. Это он захотел захватить царство. Это он это сделал таким нечестным путем и сверг своего отца с трона. И отец вынужден был убегать. Это он опорочил Давида, когда он взял его жены, выставил это все на улицу, и все это было таким посмешищем над отцом. Вместе с этим Давид прекрасно понимал, что причина, почему это происходит, кроится или коренится далеко-далеко там в его собственном грехе, в его собственном поступке. Тогда, когда пророк Нафан ему сказал, что над твоими женами насмеются. Тогда, когда у Давида был этот большой грех, который стал известным грехом, его грех с Версавией. Итак, мы говорим о трудностях сегодня. Эти трудности разные. Как я уже сказал, иногда мы сами попадаем в них из-за своей собственной проблемы, из-за своих собственных грехов, своих ошибок, своих неверных действий. Или же мы попадаем в трудности, которые каким-то образом Бог допускает, по каким-то причинам, которые не всегда нам понятны. Но факт остается фактом, что находясь в этих трудных обстоятельствах, мы можем и мы должны молиться. И мы можем учиться у Давида, молиться так, как он здесь молится, учиться, обращаясь к тем точкам, которые были важны для Давида. Очень интересно, этот псалом состоит из нескольких частей. Интересно, что он начинается и заканчивается примерно одинаково. Давид начинает свою молитву вступлением из двух стихов, первый стих и второй стих, где он, приходя к Богу, он говорит о том, почему он может говорить Богу. Он как бы говорит об основании, он вот эту расчищает площадку, он становится на этой площадке и говорит: «Господи, вот с этой позиции я буду с тобой говорить сейчас». Интересно, что заканчивает Давид этот псалом тем, что он объясняет или представляет Богу, почему он рассчитывает, что Бог его услышит. И, возможно, у вас сегодня, может быть, не сегодня, может быть, уже несколько времени вы переживаете трудности. Как я уже сказал, может быть, это болезнь, может быть, эти трудности, которые были связаны с вашими грехами, может быть, это предательство людей, которые рядом с вами, может быть, какие-то обстоятельства, над которыми вы не имеете контроля, вы хотели бы иметь контроль над ними, но не получается иметь контроль. Поэтому сегодня мы можем посмотреть на эту молитву. Очень интересно, как я уже сказал, что первые два стиха Давид посвящает тому, чтобы сказать, почему он молится. Посмотрите, он начинает с первого, упование на Божью верность. Он говорит о том, что сегодня он пришел пред Божье лицо, он пришел в храм, он обращается к Богу. Он говорит сегодня к нему по одной простой причине, потому что Бог обладает определенным качеством своей природы, которое позволяет Давиду обращаться к нему. Первый стих читаем. Псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, и внемли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей». Опять-таки, когда мы говорим о переводе Ветхого Завета на русский язык, его делали с еврейского языка, а в большинстве своем делали с септуагинты, то есть это уже двойной перевод, его перевели с еврейского на греческий, из греческого на русский потом переводили. Поэтому иногда вот эти вот формулировки, немножечко, так скажем, их оттенки нужно чуть-чуть корректировать, для того, чтобы яснее понимать, о чем идет речь. Посмотрите, когда Давид говорит, обращается к Богу и говорит ему: «Услышь молитву мою». Речь идет о обычном стенании души. Он простой человек, которому больно. Он простой человек, который переживает трудность сегодня. Мы привыкли представлять, что люди веры, мужи, которые действительно удостоились того, чтобы быть на страницах Священного Писания, это такие мощные, твердые, которые проходили все, и они глазом не моргнули, все пережили, и все снесли, и свободно вошли в Царство Небесное. Вот эти люди вот так вопияли к Богу. Это были обычные люди, у них были обычные чувства. Им было больно, точно так же, как и вам больно. И когда Давид молится, он обращается к Богу, он говорит: «Услышь молитву мою». Он знает, что Бог слышит. Он знает, что Бог знает абсолютно все. Но это душа, которая жаждет Бога, которая больна, которая ищет ту точку, где она получит успокоение. И посмотрите, в чем он видит причину, почему он рассчитывает на то, что Бог его будет слышать. Две причины – поистине и по правде. Первая фраза – поистине, точнее ее перевести нужно по верности твоей, по истинности твоей. То есть ты всегда истинен, то есть я всегда на тебя уповал. Я знаю, что ты, если говоришь обетование, ты верен в своих обещаниях. И поэтому, обращаясь к Богу, он говорит: услышь меня по истине твоей, услышь меня, потому что я знаю, что ты верен. Я знаю, что на тебя можно положиться. Я знаю, что на людей нельзя положиться, на обстоятельства нельзя положиться, на себя самого нельзя положиться. Но на тебя, Господи, я знаю, что я могу положиться. Второй элемент, который мы видим здесь: услышь меня по правде твоей. Опять-таки, эта последняя фраза немножко точнее должна звучать: услышь меня по справедливости. Почему Давид взывает к справедливости? Речь идет о следующем, друзья. Речь идет о том, что когда он бежит от Авесалома, он понимает, он прекрасно понимает, что несправедливо. Он знает, что власть захвачена абсолютно нелегально, абсолютно не по закону. Он знает, что все это была проведена такая хитрая операция по обману людей. Если вы помните, Авесалом встречал людей, которые шли к царю для того, чтобы получить у царя совет или суд, для того, чтобы он рассудил в каких-то вещах. Авесалом встречал этих людей до того, как они пришли к царю, и говорил им: вы знаете, царь вас не примет, царь вас не поймет. Вот ко мне приходите, вот я вам дам совет, вот я разрешу ваши проблемы. И таким образом он создал коалицию вокруг себя. То есть он настроил людей против царя с одной целью. Цель его заключалась в том, чтобы самому в один прекрасный момент опереться на благорасположение вот этих людей. То есть Давид понимал прекрасно, что это была проведена такая грязная операция, нечестная операция. И поэтому он обращается к Богу. Он обращается и говорит: услышь меня по истине твоей, то есть по верности твоей. И услышь меня по правде твоей, то есть по справедливости. Ты видишь, что я несправедливо страдаю сегодня. Вы знаете, в жизни Давида было достаточно много примеров Божьей верности. Еще когда он был юношей, тогда, когда под его ответственность было вверено стадо его отца. И вот тогда он очень свободно или достаточно часто случалось это, когда Давид догонял льва и медведя, которые утащили овцу, которые разодрали овцу или которые нападали на стадо, догонял этих зверей, просто голыми руками их уничтожал или каким-то образом убивал их, отнимал овцу. Это была верность Божия. Очень интересный факт. Смотрите, когда Давид пришел на поле боя, где были его братья, все эти его братья находились на войне вместе с войском израильским. И перед этим войском выходил Голиаф на протяжении последних нескольких дней, огромный филистимлянин, который пугал всех одним видом своим, страшным, зычным голосом, вот приводил всех в трепет, и никто не мог выступить против Голиафа. Когда пришел Давид, причина, почему Давид выступил против Голиафа, заключалась в одной истине, которую он очень хорошо знал. Давид с самого начала своей жизни знал верность Божию. Он прекрасно понимал, что когда он побеждал льва и медведя, он побеждал их не своей силой. Он не хвалился сам, он не говорил, что это я такой сильный, потом подойди к Голиафу, нужно и померить, ну да, как на медведя, похож или нет. Вот, или чуть-чуть больше, или, может быть, сильнее чуть-чуть медведя. Ему было все равно. Ему было все равно, медведь или Голиаф, или лев. Все равно, почему? Потому что он не своей силой это делал. Он прекрасно знал, что если Бог с ним... Вот почему, когда его привели к Саулу и спрашивает Саул, как ты победишь, он говорит: ну он же поносит воинство живого Бога. У Давида не было никакого сомнения в том, что он Божьей силой будет действовать. Вот почему этот человек знал верность Божию. Братья и сестры, мы, конечно, знаем верность Божию из Его Слова. Мы читаем очень много примеров в Библии из Слова Божьего. Возможно, вы знаете верность Божию из примера братьев и сестер, может быть, тех, кто прожил где-то немножечко больше, немножечко в других обстоятельствах что-то пережил. Но вы знаете, братья и сестры, как важно, чтобы мы в нашей собственной жизни приобретали вот этот опыт верности Божией. И не только чтобы приобретали его, а чтобы знали точно, чтобы этот опыт мог быть основанием для того, чтобы мы потом могли молиться, чтобы мы могли предстоять пред Богом, чтобы мы могли открывать свое сердце, чтобы вот так, как Давид, молиться и обращаться к Нему. Итак, Давид просит у Бога Его милости, основываясь на двух фактах. Он говорит, что ты верен, он говорит, что ты справедливый, по справедливости твоей я прошу тебя, Господи, услышь меня. Вместе с этим Давид сразу же во втором стихе говорит немножечко о другом. Он прекрасно понимает, что когда он говорит о справедливости, он говорит об относительной справедливости. Послушайте, что говорит второй стих. Он говорит о понимании своей вины во втором стихе. «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих». Единственное, что Давид просит, он просит милости. Да, по отношению к Авессалому, действительно это несправедливо. Но сейчас, представ пред лицом Божьим, Давид ни в коем случае не говорит о том, что то, что он просит сегодня, он достоин этого. Он прекрасно понимает, что он виновен. Я уже говорил об одной вине, о том пророчестве, которое он слышал от пророка. Можно вспомнить в жизни Давида другие обстоятельства. Но кроме тех обстоятельств, которые написаны в Библии, он прекрасно знал и понимал, что его природа, его сущность, она наполнена грехом. И он прекрасно знает, что он не может стоять на равных с Богом. Посмотрите, как он объясняет. «Ибо пред тобою не оправдается ни один из живущих». То есть, когда мы приходим к Богу, первая задача каждого человека, абсолютно каждого человека, причем независимо, когда вы приходите, будь это ваша первая молитва покаяния, или же это ваша жизнь, первое, что нужно от каждого из нас, это глубокое смирение перед Богом. Это ясное понимание, что мы имеем дело с тем, перед кем мы никогда не оправдаемся. Что мы имеем дело с тем, к которому чем ближе мы приближаемся, тем ярче мы видим свое несовершенство. Вот это два основания, которые были у Давида для того, чтобы молиться. Вот это основание для нашей практической молитвы, друзья. Для вашей практики молитвы. Учитесь молиться у Давида. Учитесь молиться, как он молился. Полагайтесь на правду Божию, на его верность. Полагайтесь на справедливость его. Полагайтесь на его доброту, на его милость полагайтесь. Но вместе с этим, пусть никогда из вашего сознания не уйдет это ясное понимание своего полного ничтожества. Ясное понимание того, что единственное, на что мы здесь рассчитываем, это на милость. Мы никогда не можем предъявить права Богу. Это очень важная установка, очень важная установка ума, друзья дорогие. Очень важное состояние души, которое нам нужно приобрести. Как только мы теряем это состояние, так сразу же мы начинаем возвышаться над людьми, друг над другом. Так сразу же мы забываем нашу реальность. Мы уходим с этой платформы, с которой мы можем просить Бога. Вот почему, помните, в 3 главе 1 послания Петра, в 7 стихе, где апостол Петр дает основание, каким образом муж должен относиться к жене, и он указывает там одну очень важную вещь. Он говорит о нескольких характеристиках мужа и говорит, что если их нет, тогда у него будет препятствие в молитве. То есть, если у нас нет определенного подхода к жизни, если у нас нет определенной платформы, которая нам нужна, мы не сможем молиться. Вот почему многие люди рассказывают мне и говорят о том, что они не могут молиться, не получается молиться, пробовал, не удается, не знает, как молиться, не знает, о чем молиться. Начать нужно с этой точки, дорогие друзья, с точки нашего предстояния перед Богом, с осознания того, что перед Ним действительно не оправдается никакая плоть. Все, чего ищет Давид, все, чего он просит милости. Итак, это короткое вступление к этому псалму, 1 и 2 стих. Давид закладывает основание и говорит о том, на основании чего он думает, он может обратиться к Богу. Сразу же после этого Давид конкретно переходит к описанию своей проблемы. он не может ждать, он не может удержать свои уста. Боль настолько велика, ситуация настолько сложна и трудна, что он просто стучит к Богу, он ищет Божьего действия, он ищет его принятия. Хотя Бог действительно все знает, что происходит в мире, он поощряет нас к тому, чтобы мы могли открывать перед ним заботы наши, нужды, наши переживания. Если помните, Филиппийцам 4 глава написано: «Открывайте свои желания пред Богом, все заботы ваши возложите на Него». Вот это практический механизм, как Давид это делает. Послушайте, во-первых, он говорит о притеснении врага, 3 стих. «Враг преследует душу мою, он втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». Представьте себе царь, который был на троне, у которого только по одному ему, его повелению войска выдвигались и шли, вели войны и захватывали государство. По одному его желанию решались очень-очень многие вопросы. И теперь этот человек, который вчера был царем или неделю назад был царем, теперь этот человек, он не имеет не только статуса, он не имеет надежды на завтрашний день. Он абсолютно не уверен в завтрашнем дне. Он не знает, что с ним будет. Вот сегодня они в этой пещере, смотрите, как принудил меня жить во тьме. Сегодня они в этой пещере прячутся. Они не знают, догонит ли завтра Авессалом или не догонит. Проследят ли люди Авессалома место, где они находятся, или им удастся скрыться. То есть это состояние полной противоположности с тем, что было еще совсем недавно в его жизни, в жизни царя, в жизни властелина, который привык к этой жизни. Физическая боль, неудобство походной жизни, как я уже сказал, абсолютная неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие перспективы, неизвестно. И помните, что Давид даже тогда, когда у них была возможность уничтожить Авессалома, он не хотел его уничтожать. Это еще хуже. Знаете, когда уже вышли бороться не на жизнь, а на смерть, готовы сокрушить врага, а здесь сын родной восстал. Он не хочет его убить, он не хочет сделать что-то ему плохое. Помните этот спор с его военачальником, который возник потом, когда они все-таки убили Авессалома, и когда Давид устроил плач. То есть это очень сложная ситуация. При этом постоянное чувство опасности. Попробуйте представить себя в этой ситуации. Я знаю многие люди, которые уезжали из России в начале 90-х годов и немножечко позже. Одна из причин, почему уезжали, они устали от чувства постоянной опасности, когда они жили при коммунистическом строе. И они где-то внутри это с чем-то было связано, с этой землей, с этими людьми, с этими порядками, с этой всей системой. Это очень, очень такая напряженная жизнь. Вот в этом состоянии был Давид. В осознании постоянной опасности, в отсутствии перспективы, не знаешь, что будет завтра. Он говорит Богу об этом. Он говорит: враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, то есть я не живу. Я не живу, я существую от пещеры к пещере. Я просто существую. И он обращается к Богу. Он обращается, потому что у Бога Бог верен. Он выводил Давида, он спасал Давида много раз. И Бог справедлив. Он может полагаться на Бога, которого он знает. Кроме того, он говорит не только о притеснении врага, он говорит о унынии духа. Посмотрите в 4 стихе. Вот все то, что делает с ним враг, приводит его к следующей проблеме. Это проблема подавленности внутри. Послушайте, «и уныл во мне дух мой, и онемело во мне сердце мое». Знаете, одно дело боль, одно дело лишение, одно дело неудобство. Если у человека есть боевой дух, он будет жить. Он будет побеждать, он может... Человек очень вынослив сам по себе, очень вынослив. Если у него есть воля к жизни, он будет жить. Гораздо больше будет жить, чем те люди, у которых нет воли. Но Давид описывает ситуацию, он говорит, что дух уныл, что вот это давление вокруг настолько тяжелое стало, что оно привело его к точке уныния духа, онемело сердце. Он говорит, я уже внутри никакой. У меня уже нет энергии, у меня уже нет чувств внутри. У меня нет способности реагировать на то, что происходит. Это самая тяжелая стадия или самая большая проблема, когда вот это уныние или слабость внутри. Помните, когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саду? Помните, что пот его был как капли крови? Помните, когда он находился в этом состоянии в полном изнурении? Это физическое изнурение, которое добавляет к изнурению внутреннему, к изнурению духовному, к изнурению психологическому, моральному изнурению. Вот это то состояние или подобное состояние, в котором находился Давид. Вы знаете, отличие христиан заключается в том, что они даже в состоянии полного изнурения, что даже тогда, когда уныние их постигает, даже тогда, когда не видно перспективы, когда трудно увидеть путь вперед, что даже тогда эти люди, они поднимают свой взор к Богу. Потому что они знают, что единственная точка, откуда они получат ответ, это Бог, который верен. В этом наше отличие, друзья. Наше отличие не в том, что мы сильнее других людей, что мы психологически выносливее, что мы можем пройти через трудности, не дрогнув. Абсолютно нет. Наше отличие заключается, что когда мы попадаем в трудности, мы знаем, куда посмотреть. Мы знаем, где находить поддержку, помощь, утешение, благословение. Все то, в чем нуждается наша душа. Вот почему, когда Иисус Христос находился в изнурении в Гефсиманском саду, помните, Он говорил, Он просил о помощи. Но помните, Он закончил, впрочем, не моя воля, твоя да будет. Потому что Он прекрасно знал, что это то, что будет самое лучшее. Это то, для чего Он пришел. Он пришел для того, чтобы осуществить волю своего Небесного Отца. Тем не менее, читая эти два стиха, 3 и 4, я вижу откровенность. Я вижу, что человек действительно, находясь в трудностях, может говорить Богу, может открывать Богу свою душу. Нам нужно учиться этому, друзья. Искренно, от сердца, действительно представлять себя Богу, чтобы Бог действовал в нас и слышал нашу молитву, изменял нашу жизнь. Итак, мы говорили о том, что этот псалом, который написан в трудных обстоятельствах, в которых находился царь Давид, в данной ситуации лишившийся своего царства, когда сын его восстал против него, искал души Давида, искал возможности свести каким-то образом свои счеты с ним. И Давид начинает этот псалом с того, что он говорит об основании, на котором он молится, говорит, что я полагаюсь на твою верность, я полагаюсь на твою справедливость. Он говорит о том, что я ищу милости, я прекрасно понимаю, что я не заслуживаю благословения, я не заслуживаю всех тех, так скажем, благ, которые ты и так посылал в мою жизнь, и которые я сегодня прошу у тебя. Дальше он представляет в 3 и 4 стихе, представляет свою нужду. Это притеснение врага, которое привело его к унынию, привело его к внутреннему подавленному состоянию. Вот. В 5 и 6 стихах он вспоминает то время, когда он имел благословение. Посмотрите, что он говорит. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Здесь есть несколько очень интересных фактов в этих двух стихах, на которые нам просто нужно обратить внимание. Дело в том, что здесь речь идет о опыте, который имел Давид. В жизни каждого из нас есть какие-то обстоятельства или были какие-то обстоятельства, в которых Бог нас благословлял. Бог особенно действовал, Бог особенным образом касался нас, изменял обстоятельства, управлял царями, управлял начальником на работе у вас, обстоятельствами вокруг вас и так далее. То есть, все то, что Бог делал. Проблема только заключается в одном, в том, что очень часто мы, переходя через такие обстоятельства, не видим Божьей руки в этом. Мы видим что-то и говорим, о, мне повезло. удачно сложились обстоятельства. Мы видим, может быть, свою какую-то заслугу в том, что нам удалось хорошо решить какую-то проблему, какой-то вопрос поставить как-то на свои места. У Давида было немножечко по-другому. Посмотрите, что он говорит. «Вспоминаю дни древние, размышляя о всех делах твоих». То есть в жизни Давида, в его прошлом, запечатлелось в сознании Давида дела Божии. То есть он видит в том, что прошло, не свою удачливость, не свои особенные способности, он видит дела Божии. Он говорит, я размышляю о делах твоих. Это очень важно, друзья, чтобы когда мы идем по жизни, чтобы мы могли обращать свое сердце, обращать свое внимание на то, как Бог действует. Чтобы мы видели руку Божью. Вы знаете, его проявление везде. Апостол Павел в послании к римлянам в первой главе говорит, «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество через рассматривание творений видимы». То есть мы можем видеть Бога даже в том, что он для нас обыденно, то, что обычно, то, что, казалось бы, естественно происходит, но за всеми этими естественными процессами Божья рука. В нашей жизни очень много того, что явно сверхъестественно. И каждый из нас, безусловно, переживал такие обстоятельства, такие события в нашей жизни. Вот почему очень важно, что мы могли запоминать их, что мы могли обращать внимание на Божьи действия, чтобы тогда, когда мы попадаем вот в такие обстоятельства, когда сердце болит, когда обстановка трудная, когда не видно перспективы, не видно пути, и каждый из нас когда-то, рано или поздно попадет, или уже попадал, или сегодня находится в таких обстоятельствах. Как важно, дорогие друзья, чтобы мы могли вспоминать о делах рук Божьих, видеть их в нашей жизни, запоминать их, детям своим передавать, людям вокруг нас рассказывать, чтобы это было очень ясно для нас, ясно в нашем сознании. Те люди, которые черствеют своими сердцами, и те люди, которые не замечают руки Божьей, они теряют способность в своей жизни стоять на правильной платформе. У них неправильная система ценностей, они приписывают все себе, может быть, людям вокруг их, может быть, обстоятельствам, может быть, еще кому-то или чему-то. Как это важно, дорогие друзья, для того, чтобы мы могли твердо стоять в испытаниях, научиться замечать руку Божью. Рассуждая о делах рук твоих, размышляя о всех делах твоих, размышляю о делах рук твоих, и простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Почему? Почему он к Богу? Почему он Бога жаждет? Потому что он знает, что оттуда он получал помощь. Он знает, что это действительно то место, где он может получить удовлетворение. Итак, 7 стиха. Мы переходим к очень интересной части. Это вторая половина. Этот псалом разделяется на две половины. До 6 стиха и после 6 стиха 7. Мы переходим к другой очень важной, интересной части, которая, в принципе, занимает почти весь этот оставшуюся часть псалма, за исключением последних двух стихов, где речь идет о мотивации, как я уже говорил. 7, 8, 9, 10 стихи Давид посвящает тому, что он представляет свою просьбу. Смотри, сначала он представил свои обстоятельства. Он говорит, враг меня теснит. Он говорит, я вообще не живу. Я по пещерам скрываюсь, я задавлен, у меня жизни нет. Здесь он конкретно говорит просьбу свою. Эта просьба имеет несколько интересных элементов. Во-первых, мы посмотрим на ее содержание, то есть несколько пунктов конкретно, что просит Давид. И во-вторых, заканчивается вторая часть, 11 стих и 12, это мотивация этой просьбы. Так, давайте посмотрим на содержание. Первое. Седьмой стих, первая половина седьмого стиха. «Скоро услышь меня. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает». Первое, что Давид просит, находясь в этом испытании, находясь в этих обстоятельствах, вот это слово «скоро услышь», оно еще его можно перевести «рано утром», «рано услышь меня». То есть, скорее всего, это какая-то бессонная ночь. Скорее всего, это обстоятельство, когда особенно трудно. Когда, знаете, когда день, когда солнышко светит, когда птицы, может быть, где-то там одна, другая пролетит. Какая-то чуть-чуть, какая-то жизнь видна. Но когда ночь, когда все тьма объяла, он говорит, утром, как только будет свет, рано услышь меня, скоро услышь меня как можно быстрее. В этой просьбе видна усталость. Он ищет освобождение. Он представляет себя, он как ребенок подходит к отцу, так он подходит к Богу. Он говорит, Господи, скоро услышь меня. Вторая просьба, которую мы видим здесь, вторая половина этого стиха, седьмого. «Не скрывай лица от меня, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу». Знаете, одна из проблем, которую переживают люди, заключается в том, что они теряют из вида Бога, они теряют общение с Богом. По разным причинам. Кто-то из-за суеты, кто-то из-за греха, кто-то из-за какого-то охлаждения духовного. То есть речь идет о том состоянии, когда человек теряет вот это ясное сознание того, что Бог здесь. Конечно, когда Давид говорил «не скрывай лица твоего от меня», речь не шла о том, что он хотел увидеть физически или оптическое изображение Божьего лица. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что для Давида необходимо было это постоянное, реальное ощущение Божьего присутствия. Он говорит, не скрывай лица твоего от меня. Скоро услышь меня скоро. И первое, о чем он говорит, услышь, не скрывай лица. Я хочу иметь с тобой постоянную связь. Я хочу постоянно осознавать, в каких бы я трудностях ни оказался, в какой бы пещере я ни был. Как бы не было видно завтрашнего дня для меня, я хочу, чтобы я постоянно ощущал твою реальность. Это наша цель, друзья. У нас разные жизни, у нас разные цели, у нас разные обстоятельства, разные задачи перед нами, перед каждым из нас стоят. У каждого из нас есть своя судьба, по которой мы проходим, свои обстоятельства, которые нам нужно нести. Но как важно, чтобы в любых этих обстоятельствах мы ясно всегда осознавали, что Бог с нами. Что между нами и им нет ничего. У нас есть этот прямой доступ. В этом благословение христиан. В этом благословение детей Божьих. Как я уже сказал, что христиане на протяжении истории церкви попадали в очень тяжелые обстоятельства. Возможно, кто-то из вас попадал или сегодня находится в тяжелых обстоятельствах. Давид говорит, что если это произойдет, то тогда я точно уподоблюсь мертвым, нисходящему в могилу. Как важно, дорогие друзья, чтобы в любых трудностях, в которых мы не находились, мы имели постоянное общение с Богом. Восьмой стих. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». Он хочет видеть и слышать проявление Божьей милости. Он понимает, что та обстановка, в которой он сегодня находится, он сейчас нуждается в том, чего он не заслужил. Нуждается в милости. Он говорит, Господи, Ты поставил меня в эти обстоятельства. Я нахожусь сейчас в бегах, меня сегодня преследуют. И я не знаю, когда настигнут. И я не знаю, что со мной сделают. Но я прошу Тебя помиловать меня. Смотрите, даруй услышать милость Твою. Заметьте, он не ищет ничего другого. Как я уже сказал, что ему даже было трудно представить себе, что... победу. Какой она будет, эта победа, в данной ситуации, когда его родной сын за ним гонится. Но он точно знает, что он нуждается в милости. Это интересное слово. И в конце, кстати, он опять об этом говорит. Хесед. Еврейское слово хесед, которое включает в себя гораздо больше, чем наше русское понятие милость. Это широкая душа. Это доброта, переполненная добротой, которая дает абсолютно незаслуженно. Вот это то, чего просит здесь Давид. Он говорит, я хочу увидеть, я рано утром, я хочу увидеть твою милость. Я хочу увидеть проявление этой милости в какой-то форме. Опять-таки, как я уже сказал, он говорит, ибо я на тебя уповаю. Он ни на кого другого не уповает больше. Он точно знает, что ему сегодня нужна милость от Господа. Это практика нашей жизни, друзья. Когда нам трудно. Обращайтесь к Господу, ищите милости Господней для вашей души, для ваших обстоятельств. Ищите не сиюминутное какое-то решение проблем, как вы это представляете. Доверьте это Богу, ищите Его милости, ищите Его облегчение, его результатов. Вторая половина 8 стиха. «Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо я к тебе возношу душу мою». Заметьте, что Давид не находится в таком пассивном состоянии. Он не говорит, что я уже все, я выключился, я уже действительно обессилил полностью, я ничего не могу. Он обращается к Богу и говорит: «Господи, я готов идти, только скажи мне, куда? Я не знаю, куда. Я не знаю, куда бежать. Я не знаю, какой шаг будет правильным. Я не знаю, где меня настигнут. Покажи мне путь, который выведет меня отсюда». Это правильная молитва, друзья. В любой ситуации, в которой мы находимся, как бы далеко мы ни заблудились, есть один шаг, который мы можем сделать в правильном направлении. И нам нужно его искать. Нам нужно просить у Бога вот этой милости. Он говорит: «Ибо к тебе возношу душу мою, у тебя еще пути, у тебя еще ясности, у тебя еще объяснение, у тебя еще твоего водительства». В Боге он видит своего руководителя. Наша проблема в том, что мы не обладаем всей информацией. И даже если бы мы обладали всей информацией, которой обладает Бог, у нас нет достаточных способностей правильно эту информацию расставить в своем уме. Вот почему мы приходим к Богу, и мы спрашиваем Его или просим Его: «Покажи нам путь». Желание знать Божий путь – это должно быть наше постоянное желание, постоянное движение души христианина – искать Божий путь. Кстати, христиане первых веков, они были известны не только как ученики, но и те, которые знают путь. Если вы прочитаете «Деяния апостолов» и попробуйте отметить слова, которые говорят о пути, вы увидите, очень много, очень часто употребляли это слово. Это слово характеризовало людей, они не потеряны, они не где-то блукают. Эти люди знают путь, эти люди, которые стоят на правильном пути. В этом благословение христиан, потому что мы обращаемся к Богу, мы просим у Него Его знание о пути. 9 стих. Давид просит об избавлении от врагов. «Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю». Это конкретная просьба. Смотрите, мы уже говорим о пятом пункте. Давид перечисляет здесь несколько конкретных вещей, которые он просит. Опять-таки, это для нас пример в том, что мы можем действительно вот так вот просто обращаться к Богу, вот так вот просто просить Его из правильного положения, о котором мы говорили в самом начале. «Скоро услышь меня, не скрывай лица от меня, дарую услышать милость Твою, укажи мне путь, избавь от врагов». Шестой элемент, который мы видим в 10 стихе: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Смотрите, это продолжение той мысли, которую мы видели в 8 стихе. Он говорит: «Научи меня исполнять волю». Оно немножечко шире, только он описывает ее. Он говорит: «Покажи мне путь», а здесь говорит: «Научи исполнять Твою волю». Он прекрасно понимает, что для того, чтобы ему выбраться из этих трудных обстоятельств, ему нужно шаг за шагом исполнять волю Божию. Для каждого из нас, друзья, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, у каждого из нас это самая большая задача. Сегодня, в наше время, в ваших обстоятельствах, сегодня нужно искать волю Божию. Почему? Потому что только тогда, когда мы ее делаем, мы строим. Когда мы делаем что-то другое, мы разрушаем. Это касается мужей и жен, которые созидают семьи. Это касается отношений родителей и детей, которые, так скажем, строят взаимоотношения, и не всегда они получаются мирными и гладкими, эти взаимоотношения. Это касается вашей карьеры, это касается вашего будущего, вашей работы, ваших взаимоотношений с людьми и так далее. Укажи мне путь, научи меня волю Твою исполнять, чтобы конкретно в нашей жизни мы могли это делать. И он объясняет, почему. Он говорит: потому что Ты Бог мой. Ты мой Господин, Ты тот, которому я хочу подчиняться, Ты тот, который действительно имеет волю, имеет доброе намерение обо мне. Я хочу подчиниться этой воле, я хочу жить в соответствии с ней. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Он знает, что Бог, Его Дух Святой, Он может привести в ту землю, в которой правда, в которой нет лжи, в которой нет лукавства, в которой нет клеветы и обмана, от которых он так устал. находясь в данной ситуации. И заканчивает Давид свою молитву, свою просьбу, мотивацией просьбы. Он несколько фраз еще оставил для того, чтобы еще раз вернуться к тому, с чего он начинал, чтобы сказать Богу, почему он обращается к нему с просьбой. Смотрите, 11 стих. «Ради имени Твоего оживи меня». Заметьте, он все вот эти четыре причины, которые мы сейчас прочитаем, которые здесь в 11 и 12 стихах, все они сфокусированы на Боге. Ни одной нет на Нем. Все они сфокусированы на том, кто действительно, кому он молится, кто держит все в своей руке. Он говорит, ради имени Твоего. Имя Господа – это совокупность Его характера. Бог на протяжении истории открывался людям с разными именами. И каждый из этих имен подчеркивал особое качество характера Бога. Поэтому, когда Давид обращается в молитве к Богу, он говорит, ответь мне, помилуй меня ради имени Твоего, оживи меня не ради моих сил, не ради того, что я заслужил, не ради каких-то моих особых качеств. Он говорит, ради Тебя самого. Второе, ради правды Твоей. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. Божья правда – это Его обетование. Смотри, первое, Он говорит, ради Твоего характера. Второе, ради Твоего слова. Ты верен Своему слову, ради Твоего обетования, ради слова, которое оставлено здесь. Вот почему, друзья, мы сегодня можем полагаться на Слово Божие. Вот почему мы имеем вот это дерзновение, когда мы молимся по Слову Божьему. Мы открываем Богу наши сердца, и мы просим ради правды Твоей, выведи из напасти душу мою, ради обетований, которые Ты оставил в Слове. И предпоследнее, по милости Твоей. Смотрите, он фокусируется на Боге, на Его характере, на Его личности, он говорит о верности Божьего Слова, и дальше он переходит к еще одному, он говорит, я ничего не заслужил. Я абсолютно недостоин. Это все только от того, что ты благ, от того, что ты можешь миловать. Я хочу просить сегодня милости твоей. И заканчивает Давид последнее, ибо я раб твой. Причина, почему Давид просит Бога, заключается в том, что он полностью ему принадлежит. Он не свой. Он прекрасно понимает, что какой он есть, со всеми своими недостатками, но он Божий, он принадлежит Богу. В этом, дорогие друзья, огромное благословение народа Божьего, христиан. У нас есть ошибки. Где-то мы согрешаем. Где-то мы попадаем в трудные обстоятельства. Но если вы являетесь Детем Божьим, вы знаете, что вы Его. Вы знаете, что вы принадлежите Ему. Вы знаете, что Он ваш Отец. Вы знаете, что у вас эти взаимоотношения, которые невозможно разорвать. Вы Ему преданы. Давид, находясь в этих жестоких переживаниях, тяжелых обстоятельствах, он молится Богу и говорит, «Ибо я раб Твой». Итак, чему мы научились у Давида сегодня? Чему мы научились из этой молитвы? Молитвы в стеснении, молитвы в этих трудных обстоятельствах. Несколько фактов я хотел подчеркнуть, обобщая то, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, Божьи дети тоже попадают в отчаянные обстоятельства. Дети Божьи живут в реальном мире, который испытывает на себе проклятие греха. Мы сталкиваемся с реальными действиями людей, которые злы. Мы сами делаем злые вещи, которые приводят нас к отчаянным обстоятельствам. Но находясь в отчаянных обстоятельствах, мы знаем, где есть утешение. Мы знаем, на основании чего мы можем просить помощи и поддержки для себя. Второе. Только Бог, а не наши достижения, могут быть нашим упованием. Это то, что мы видим здесь в начале. Его верность, Его справедливость – и не наши заслуги. Это правильная установка, которую нужно иметь в любой молитве, в любом подходе к Богу, в любом богословии, в любом, так скажем, служении, каким бы мы служением ни занимались. Это то, что нужно с самого начала. Это вот это ясное понимание Божьего величия, Его силы, Его верности, красоты Его личности, и в это же самое время глубокое смирение перед Ним. Следующее. Мы можем представлять Богу наши реальные нужды, так, как это делал Давид. Мы можем и должны это делать. Практикуйте это в вашей молитвенной жизни. Ищите возможности для вас, чтобы это была действительно молитва ваша личная, ваш личный контакт, когда вы думаете, общаясь с Богом, когда вы предстаете перед Ним, открываете Ему свое сердце. Следующий урок, который есть в этой истории. В трудностях нам нужно искать Божьего водительства и исполнение Его воли. Мы должны искать пути, искать того, что мы должны сделать. Не искать того, что Бог сделает с соседом или с тем человеком, который нас раздражает, а искать прежде всего того, что мы должны сделать, каким образом наша жизнь должна быть представлена правильно. И последнее. Божья личность и Его характер является основанием для наших молитв. Знайте Бога, познавайте Его. Ищите связи, живой связи с Богом, реальной, настоящей. Вы тогда будете уметь молиться. И тогда в вашей жизни, тогда, когда придут трудные времена, у вас будет на чем стоять. Ваша молитва будет доходить пред лицо Божие. Вы будете иметь это постоянное ощущение, сознание того, что Бог слышит вас. Бог отвечает на вашу молитву.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!